Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Родительская суббота. Какова связь между нами и нашими ушедшими близкими? И почему важно о них молиться? Евангелие о страшном суде. Какие главные вопросы будут заданы каждому человеку? Убогий блин. Что это за традиция и как сегодня можно ее продолжить? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра Вселенская родительская суббота, день особого поминовения наших умерших близких. Когда человек задается вопросом, может ли он что-то сделать для своих любимых родных, которые уже в вечности, ему, как правило, указывают на два вектора действий. Во-первых, это молитва, как свидетельство о любви. А во-вторых, это добрые дела, которые можно совершать в память о человеке. Все это вместе – лучшее ходатайство перед Богом. Так ли это? На связи с нами священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, правильные ответы – да и нет. Потому что все зависит от точки зрения, от того, что мы пытаемся понять, задавая себе такой вопрос. Ну, видите, с одной стороны, представить себе небесную канцелярию с огромным количеством клерков, которые расписывают сделанные добрые дела на счета тех или иных усопших, но потом суммируют, и что-то происходит, меняется. Ну, как-то, честно говоря, трудно в это поверить. Мне кажется, по-другому оно работает не так. С одной стороны. А с другой стороны, если простыми словами, наша любовь к ближним, в том числе умершим, она же нуждается в том, чтобы в чем-то выражаться. Ну да, конечно. С одной стороны, как апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы себе этим ничего не зарабатываем. Вообще говоря, хорошо бы делать их бескорыстно. Не потому, что мы чего-то от Бога хотим, потому что мы для этого сотворены Богом. Для этого и мы существуем на земле. А с другой стороны, ну а как выразить любовь к умершим близким или неблизким, благодарность, потребность в них? Потому что это же были люди, которые нам были нужны в жизни. И, может быть, мы им были нужны, если совсем повезло. Каким способом, что мы, в общем, можем сделать? Попросту говоря, конечно, мы молимся Богу и говорим: «Господи, этот человек вот для меня был твоим подарком, мы тебя за это благодарим». Мы молимся, говорим: «Господи, я хочу, чтобы вот мы с ним вместе были в твоем царстве». Ну, хорошо, да, это действительно необходимо, и это придает смысл любым формам нашей молитвы об усопших. Можно ли сделать что-нибудь еще? Знаете, ну вот, не знаю, застали ли вы или нет, была такая эпоха в нашей истории лет 40 назад, называлась «Гонки на лафетах». Я очень хорошо помню. И там, значит, когда очередной персонаж заканчивал свой земной путь, там обязательно было постановление комиссии, бронзовый бюст на родине героя, город переименовать. Но это все не будет делами, которые что-то меняют в мире, которые делают этот мир больше похожим на Царство Небесное. А вот бескорыстное добро, которое мы пытаемся, ну, в меру своих возможностей и разумения людям сделать, меняет образ мира сего, делает его, ну, может быть, чуть-чуть более похожим на Царство Божье. Это может быть действительно выражением любви. Вот мне кажется, что многообразные способы выразить свою любовь к умершим, благодарность Богу за них, это именно то, что по нашей человеческой природе необходимо для нас, чтобы эту любовь каким-то образом явить, обозначить. Ну, есть еще множество, так сказать, частных случаев, потому что, как правило, мы остаемся очень и очень должны тем людям, которые уходят к Богу, тем, кто для нас в жизни значил что-то, кого мы любили, кто нас любил. Даже при том, что мы не можем отдать этот долг им непосредственно. Отдать этот долг любви, как тот же апостол Павел говорит, а не оставайтесь должными ничем никому, кроме взаимной любви. Вот, ну, можно же отдать Богу. Отдать Богу этот долг любви, долг благодарности. А ближе всего Бог в тех, кто нуждается, кому сейчас трудно рядом с нами. Собственно говоря, Господь ведь не зря говорит в притче о последнем суде, которую мы будем читать в воскресенье, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. Ну вот, может быть, для людей это такая возможность Бога поблагодарить друг за друга. А в свою очередь, такая наша потребность друг в друге, желание быть вместе перед лицом Божьим, это то, что действительно как-то водворяет, я бы сказал, нас в Божьем Царстве, в Божьем присутствии.
Отец Антоний, ну если такая связь действительно есть между нами и нашими ушедшими близкими, когда речь идет, скажем, об одном или двух поколениях, которые нас разделяют, мы помним этих людей и как-то с ними, может быть, успели повзаимодействовать, но ведь род, он же из века в век тянется, и очень многих, особенно у нас в России, в силу целого ряда исторических обстоятельств, в 20 веке так сильно были разорваны связи, мы зачастую какие-то белые пятна только сейчас в истории собственного рода имеем возможность восполнить. Кто-то где-то был арестован, сослан в лагерь, ну и так далее. Мы не знаем всех в нашем роду, и вместе с тем мы все равно с ними вот этой самой любовью связаны. Если эту логику попытаться распространить не только на связь внутри рода, которая тянется через века, ну вот вы говорите «перед лицом Бога», но перед лицом Бога точно так же стоим все мы сейчас, наши современники и те, кто в Евангелии назван ближними. И это не только члены моей семьи или соседи по лестничной площадке. Это, в общем-то, ну, все люди, которые вместе со мной в данный момент времени перед Богом предстоят, вне зависимости от того, где они живут, в какой стране, какой они национальности, какого цвета у них паспорт. То есть вот эта взаимосвязь, получается, она между всеми людьми.
Да, ну, конечно же, да. Конечно, да. Но, понимаете, это же парадокс. Как, в общем, в христианском представлении и о Боге, и о мире, и о жизни парадоксов очень много. А может быть, вообще есть только один парадокс Бога, ставшего человеком. Ну, потому что, с одной стороны, мы каждый сам по себе, и все стоим перед Богом сами. И у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И вот мы перед Ним отвечаем за свои и только свои поступки. Заметьте, Господь об этом говорит через пророков, ну, очень ясно, в частности, через пророка Иезекииля. И, в общем, в каком-то смысле, я бы сказал, свободны друг от друга. Потому что мы несем ответственность за себя, свой нравственный выбор, свои поступки. Это правда, но не вся. Потому что, да, действительно, мы каким-то образом все связаны, может быть, если хотите, через этот мир, в котором Господь нас поселил, и хотел бы, чтобы мы этот мир превратили в Его царство. У нас не очень хорошо получается, мягко говоря. Мы скорее готовы превратить этот мир в ад, кровавый и жестокий. Но, тем не менее, мы оказываемся все вместе в этом мире, и наши поступки влияют на то, что из себя этот мир представляет. Это не прямая причинно-следственная связь. Здесь ее искать было бы большой ошибкой, я думаю. Скорее, вот, знаете, что из себя представляют люди? И точно так же, как с оправданием, когда Бог спросит, есть ли хоть кто-нибудь, кто встанет передо мной в проломе за землю сию? Есть ли хоть кто-нибудь, не 10, не 5 праведников, или 50, как он спрашивал у Авраама, Аврааму Бога про Содом и Гоморру, ну, хоть один кто-нибудь, да, ради кого можно было бы помиловать род человеческий. Мы покажем все на Иисуса и скажем, вот среди нас есть Он. Ради нас не имеет смысла миловать род человеческий, а ради Него имеет смысл. Конечно, мы связаны друг с другом, поэтому в каком-то смысле здесь у нас есть возможность говорить о взаимной ответственности. Ответственности за себя, за других, за людей, которые рядом с нами или далеко от нас. Все же живы, все же мы видим, причем умершие гораздо яснее нашего, видят вот этот потрясающий свет Божьей любви. Именно потому, что Христос умер за каждого из нас, именно потому, что вот этот свет любви Божьей и милости Божьей распространяется в наши сердца, мы оказываемся вместе, мы оказываемся через эту жертву Христову связаны. Вот мне кажется, что важно придумывать себе какие-нибудь объяснения, что там мы все, или там мы с какими-нибудь нашими незнаемыми древними предками как-то там разделяем ответственность. Мне кажется, это совершенно излишняя вещь. Когда мы говорим о любви к дальним, к тем, кто был когда-то очень давно, кого мы и не могли знать, там, ну, не знаю, 10 тысяч лет назад, все-таки они тоже были людьми. Бог призывает нас удивляться их красоте, их достижениям, любить их и миловать именно потому, что они были людьми, сотворенными Богом. Опять вот в этом мы в первую очередь вместе. Я не уверен, что имеет смысл рассуждать, как наши поступки влияют на посмертную участь тех или других людей. Скорее, все же нет. Но, тем не менее, на наше сердце, на нашу способность вместить этих людей и в своем сердце принести их к Богу, это действительно как-то влияет.
А что конкретно в родительскую субботу можно было бы сделать для наших умерших близких? Вот она завтра. Будет служба, литургия, будет панихида. Какими могут быть наши молитвы или дела, я не знаю.
Ну, смотрите, во-первых, не будем забывать о том, что мы все причащаемся телом и кровью Христовой из одной чаши. С этой стороны видимой, умершие с невидимой. И воскресение мертвых, на которое мы надеемся, на которого мы чаем, подразумевает это воскресение, это единство в плоти Христовой. Поэтому, конечно, участие в трапезе Господней – это вещь совершенно, ну, на мой взгляд, совершенно необходимая. Ну, а как без этого? Конечно, память, конечно, благодарить Бога. Это же Евхаристия совершается. Значит, мы приходим в этот день сказать Богу спасибо за то, что вот этот человек или эти люди в нашей жизни были. Мы вспоминаем о них с радостью, с благодарностью или со стыдом, что мы там чего-то для них не сделали, или с покаянием. Тут уж зависит от биографии каждого из нас. Поэтому это достаточно много, чтобы не добавлять к этому что-нибудь еще. Мне кажется, это серьезная очень вещь. Из-за того, что мы довольно халтурно участвуем в этом таинстве, как правило, не очень вникаем, про что молитва, иногда позволяем себе вообще не причаститься. Ну, это, конечно, чистая халтура, недостойная участия в этом деле. Из-за этого нам кажется, что, ну, может быть, что-нибудь еще надо было бы. А по большому счету, если ты всерьез соединяешься с Господом Иисусом Христом и через Него, через Его тело и кровь, с твоими любимыми, умершими, близкими или дальними, ну, Господь тебе подскажет, что еще ты можешь сделать, если у тебя есть для этого желание, силы, энергия, возможности и так далее. Но если все-таки пытаться задуматься конкретно над этим вопросом, ну, слушайте, ну ведь рядом с нами всегда есть люди, которым плохо, у которых жизнь разрушается, у которых нужда какая-то душевная, материальная. Но всегда есть возможность что-то сделать, чем-то помочь. Причем тоже, понимаете, мы же все живем в постсоветской культуре, поэтому привыкли думать, что нам хуже всех. А это, как правило, далеко не так. И всегда рядом с тобой есть тот, кто именно в тебе нуждается. Ну, просить у Бога дар Духа Святого видеть это и понимать это необходимо, конечно. Ну и да, помочь нуждающимся, просто бескорыстно что-то сделать для кого-то. pass it over, как по-английски говорят, передай дальше ту благодать, которую Бог тебе дал.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресения, собственно, это эпизод из 25 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит о страшном суде. Он рассказывает, как это будет происходить, как он отделит тех, кто с ним, от тех, кто не с ним. Он употребляет образно вот эти вот выражения «отделить овец от козлов». То есть вот этот вот суд, который неизбежен, где каждого человека ждет встреча с собой настоящим, и где Господь будет смотреть на те дела, которые мы делали или которые мы не делали в то время, когда могли. А этот суд как раз и называется страшным. Ведь Господь при этом говорит, что Он пришел не судить, Он пришел, чтобы спасти человека. Как можно объяснить вот эту, ну, на первый взгляд, нестыковку?
Ну, давайте для начала все же скажем, что этот суд называют страшным по недоразумению. А Господь не говорит этого слова. Он последний, да, последний, но страшен ли он лично для тебя, это наше дело, это наша ответственность. Довольно существенный момент. Это первое. Второе. Когда Господь говорит с учениками, обращается к людям верующим, к людям, которые знают заповеди, которые знают Бога, ну, настолько, насколько Бог открывает себя людям, да, в ту эпоху. По крайней мере, для них нет вопроса, существует ли Бог или нет, такого дурацкого вопроса новейших времен. И для них, вообще говоря, нет вопроса, один Бог или их там целая шайка, прости Господи, на Олимпе. И вот что именно ожидает Бог от человека, ученики его, ну, скажу такое неуместное в христианстве слово, должны, но они же все, когда им исполнялось 12 лет, учились читать на библейских текстах, что-то знают, слушали проповеди в синагогах. Одна сторона дела. Для евангелиста Матфея, кстати, потому что, почему, собственно, именно Матфей эту притчу приводит, для его дискурса важен вопрос о том, а как быть со всеми остальными, которые верили во всякую дребедень, в какой-то свой там, значит, ассирийский мир или шумерский мир или еще в каких-нибудь олимпийских этих самых странных персонажей. Что же они все рухнули, потеряны, пропали для Бога, были сотворены зря? Этот вопрос Матфей не останавливается на этом, потому что в его задачу не входит описать весь контекст. Но он подразумевается. Подразумевается разговором о том, что вот для людей, которые доверяют единому Богу, приходит Христос и говорит им о том, что такое на самом деле жизнь, что с остальными. И в начале этой притчи о последнем суде Господь говорит, вот настанет день, последний день, когда придет Сын Человеческий судить народы этни. И речь, собственно, о языческих народах, о людях, которые знать не знали о Боге, или не хотели, или не могли. И это, может быть, вообще не их ответственность. Где ты был в их жизни? И вот Христос говорит ученикам о том, что, понимаете, на самом деле любовь к ближнему – вещь абсолютно независящая от богословских убеждений и знаний, от того, живете вы до формулировки символа веры или после, а зависит это только от вашего выбора, от того, каково ваше сердце, что в нем. И Господь, на самом деле, возвещает феноменально, потрясающе важную, прекрасную, радостную вещь о жизни, что на самом деле мы судимся-то Богом, потому что из нашего сердца исходит, пользуясь его же собственным выражением, потому способны мы деятельно любить ближнего, что-то делать бескорыстно или нет. И это оказывается по этой притче Христовой важнее всего остального. Кстати говоря, ведь люди, которые окружают Христа и учеников, они уверены, что ну мы-то народ богоносец, у нас все схвачено, мы дети Авраама, там, не облировываем никогда никому. И поэтому, может быть, не так драматично, что мы не очень хорошо живем, не очень хорошо поступаем. А ничего, вот здесь храм Господень, как вспоминал это выражение еще пророк Иеремия 2500 лет назад. Да не думайте говорить себе: здесь храм Господень, отвечает на это Бог, потому что значение имеет ваше отношение друг к другу, ваше отношение к ближнему. Что вы делаете? Сейчас вот на этой неделе, читая эту притчу и готовясь к воскресной службе, я обратил внимание, что в нашей культуре ведь слово «козлы» ругательное, в сегодняшней жизни, да? Всякого человека, который там как-то не очень хорошо поступает, мы называем козлом. Вот кто такие козлы, от которых ничего хорошего никому нет. Оказывается, если обратиться к этой притче, она вдруг, эта терминология, стала как-то совершенно по-новому актуальной. По-настоящему ты козел, если ты ничего хорошего никому не сделал. Еще тоже обращает на себя внимание, что в пространстве этой притчи фигурируют люди, которые смогли, захотели, сочли нужным что-то сделать ближнему хорошего. Накормить, одеть, принять, посетить, вспомнить, пожалеть. Или не стали этого делать. И вообще не фигурируют те, кто разрушают жизнь окружающих. Здесь вообще нет вопроса, кто несет в жизнь зло. И это тоже очень поучительная вещь. Наша участь перед Богом. То, как Бог нас смотрит, кем Он нас считает. Сможем ли мы стать овцами паствы его или нет, определяется не тем, много зла ты сделал или нет, а тем, ты делал добро, ты делал хоть что-нибудь хорошее или нет. И это тоже, в общем, заставляет на свою сегодняшнюю жизнь посмотреть отчасти по-новому.
В этом эпизоде, где речь идет о суде, Господь вполне конкретное руководство к действию дает. Кто такие те праведники, которые окажутся вместе с ним? Это те люди, которые, когда он алкал, дали ему есть. Когда жаждал, напоили его. Был странником, и они приняли его. Когда он был наг, они одели его. Практически, я сейчас цитирую евангельский текст. «Когда я был болен, говорит Господь, вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели», и так далее. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Соответственно, те, кто окажутся по левую сторону от Христа на суде и будут не с ним в итоге, это люди, которые этих действий как раз не совершали. То есть речь о делах любви, о делах милосердия. И когда смотришь на эти дела, особенно с учетом того, что сначала у нас родительская суббота, а потом воскресенье о страшном суде, как принято называть этот день, то есть получается, что это действия практически одни и те же. То, что можно сделать в качестве свидетельства о любви к своим близким, то же самое засчитывается, условно говоря, как свидетельство о любви к Богу. Даже, как вы говорите, в случае тех народов, которые Христа еще не знали, но человек совершал добрые дела, и это значит, что он делал эти дела именем Христовым. Опять же, какая-то закономерность и взаимосвязь. То, видимо, к чему мы призваны, быть связанными друг с другом именно любовью, не зависимостями, не какими-то еще политическими или экономическими формами, а любовью. Но это же самое сложное.
Легко только лизать сковородку в аду. Все остальное требует усилий. Снова обращаемся к апостолу Павлу. Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы так Богом придуманы, чтобы быть существами довольно немощными, обремененными, может быть, какими-то недостатками, трудностями, проблемами и так далее, но способными любить. Способными любить. Вообще, знаете, я бы сказал, что вся эволюция жизни направлена на то, чтобы возникла, родилась эта способность любить бескорыстно, так, как любит нас Бог. Соответственно, что мы не так много можем в этой жизни? Не так много. У нас не бесконечный набор вариантов. Можем любить или не любить. И действительно Христос в этой притче свидетельствует своим ученикам о том, что быть живым – это и есть любить, делать эти простые вещи, не бесконечно разнообразный набор. Знаете, как когда на каком-нибудь, представьте себе, может быть, видели наверняка такие картинки супер-пупер-гипер-званом обеде, где 38 перемен блюд, и вокруг тарелки лежат какая-то совершенно куча разных приборов, щипчиков, вилочек, ложечек, которые все применяются для разных целей. Но у нас одна ложка, единственная способность любить. И вот ты либо будешь руками, либо ты будешь пользоваться этой возможностью, которую Бог тебе дал. Ну и хорошо, и слава Богу, в конце концов. Речь, может быть, идет действительно об исполнении нашего человеческого предназначения. И больше того, о том, для чего, может быть, дерзну нахально сказать, для чего Бог сотворил этот мир. Пространство, в котором любви нет, и в котором она от Бога появляется, приходит. Вот это же потрясающая совершенно тоже вещь. Поэтому, ну да, действительно, мы все, в общем, призваны в жизни делать одно и то же. Исполнять свое человеческое предназначение, любить людей, трудиться ради того, чтобы им было лучше, легче. Трудиться ради того, чтобы постигать прекрасный, дивный, удивительный замысел Божий. Жить для чего-то, что не будет корыстью. Да, действительно, что еще мы можем сделать? Что еще? Обычно этот вопрос мы задаем, когда нам не хочется делать того, чего мы призваны. Когда любить ближнего как-то прям вот жалко, там, одевать нуждающегося и кормить голодного довольно дорого, если так на ценники посмотреть. Ну вот давайте что-нибудь экзотическое сделаем. Ну, ничего экзотического просто нету.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».